Вы слушаете «Ашош» – еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейко.
Как слушать и понимать музыку? Просто о сложном.
Привет, дорогие друзья! Снова с вами подкаст «Ашош» Алексей Шмурак и Олег Шпудейко. Сегодня традиционный 45-й выпуск подкаста. Мы обсудим одну тему и будем комментировать одно музыкальное произведение. Начинаем мы с...
У нас часто спрашивают в интервью, например, что бы вы могли посоветовать молодым артистам? Или у нас спрашивают, как, ну, там, условно говоря, как себя продвигать, да, как создать правильную стратегию продвижения себя. И на самом деле все эти вопросы так или иначе затрагивают в целом то, как устроена деловая этика в арт-сообществе и в музыкальном сообществе в том числе. Существуют определенные мифы о том, что... Ну, есть, например, миф о том, что художники должны быть голодные, в рваных джинсах, употреблять наркотики, вести беспорядочную половую жизнь и умереть под забором. По крайней мере, когда мне было лет... ну, будем говорить, 15, то родители мне говорили: «Лёша, стань пианистом, потому что если ты станешь композитором, ты умрёшь под забором». Ну и так далее. Вот. И более того, в прошлом мы знаем много случаев, когда, поскольку профессия музыканта считалась малозначительной, ну, в определенные периоды, скажем так, человеческой истории, то мы знаем много случаев, когда люди, у которых была явно страсть к музыке или интерес к музыке, им родители или общество запрещало этим заниматься, и они сначала поступали там на какое-нибудь юридическое, а потом, в конце концов, сложно приходили к музыке. Но сейчас вроде как с этим получше, вроде как. То есть вроде как профессия музыканта уважаема, и есть какие-то определенные вроде как защиты, вроде как авторского права и труда. Но это вот именно все вроде как. А как на самом деле, и почему так, и что можно с этим сделать, вот об этом мы с Олегом и поговорим. Олег, что вообще у тебя? То есть ты же тоже к музыке пришел, мягко говоря, не сразу. И какие у тебя были ощущения именно от деловой этики, от юридической защиты в этой области?
Ну, там деловая этика и юридическая защита просто немножко разные темы. Я начну с деловой этики непосредственно. И вообще тут нужно сказать, что деловая этика, она ведь появляется вообще где? Она появляется в бизнес-среде, так? И мы ведь с ней не сталкиваемся с рождения. То есть там даже в школе, например, мы обычно не сталкиваемся с уроками именно деловой этики, хотя, наверное, стоило бы. Получается, что первое место, где мы сталкиваемся с деловой этикой и обучаемся ей, это какая-нибудь компания, например, в которой мы работаем. Да, вот у меня такая история, что у меня нет музыкального образования, у меня есть IT-образование, и я на 4-м курсе университета я пошел на практику в компанию. И в этой компании уже начал учиться потихоньку деловой этике. Но проблема в том, что у нас в музыкальной среде и в целом вообще в культурной среде люди, как мне кажется, в основном приходят туда не из бизнеса, да, а там либо учатся, допустим, на музыканта или художника, попадают туда, в общем, не из тех сред, где можно выучиться деловой этике и потом эти знания применять. А тем более, что деловая этика в музыке, она может немножко отличаться. Ну, не в смысле, что она фундаментально будет отличаться, но там будут какие-то аспекты, которые, ну, в другом бизнесе, допустим, они не, ну, не так проявляются. Я учился деловой этике на своих ошибках. То есть в процессе вот работы, в процессе там профессионального становления я там совершал ряд ошибок и на этих ошибках учился. Вот. И мне кажется, что то же самое происходит и с другими людьми, которые, ну, с большинством, наверное, людей, которые в музыкальной индустрии украинской сейчас. И большое количество проблем возникает из-за этого. То есть вот только недавно там была нашумевшая история по поводу владельца лейбла, который никак не регулировал авторские права на произведение, потом продавал эти права одному телеканалу. Не так давно тоже была история про очень авторитетного музыканта, да, который написал очень жесткую критику не начинающей музыкантке, но, в общем, одной из, ну да, можно сказать, начинающих музыканток в Инстаграме, и комьюнити тоже очень негативно отреагировала на это. Ну, то есть это какие-то нарушения вещей, которые, в принципе, в бизнесе, они довольно как бы очевидны, потому как в той среде уже выработались вот эти правила. А получается, что в музыкальном комьюнити эти правила либо нужно специально учить, либо вырабатывать вот таким жестким образом на ошибках. Но вот, кстати, на Западе я перед, ну, вот записью подкаста я так пошустрил по интернету и нашел, что, оказывается, в Беркли преподают деловую этику в музыкальном бизнесе. То есть в университетах можно получить отдельный, записаться на курс по именно деловой этике и музыкальному бизнесу. Довольно полезно.
Ну, насколько я знаю, в Москве, в Московской консерватории тоже ввели курс музыкальный менеджмент, то есть какие-то подвижки в эту сторону есть, но мне, я бы хотел немножко другой аспект отметить, а именно, вот ты сказал, что в бизнесе правила, я имею в виду в не музыкальном бизнесе, а в каком-то другом бизнесе, например, там, не знаю, продажа сырья или сфера обслуживания или еще что-нибудь, что там вроде как есть правила, но я вот недавно просто так случайно наткнулся на разговор одного моего знакомого, который является специалистом в области корпоративных конфликтов, ну, то есть конфликтов между крупными субъектами, скажем так. И он сказал, что проблема в том, что, по крайней мере, в Украине, что людей учат в универах корпоративным конфликтам как бы по западным образцам, а они сталкиваются с бандитами, например, условно говоря. Причем это касается даже очень крупных субъектов, крупных там, ну, не монополистов, конечно, но очень крупных субъектов. И мне пришло в голову, что в этом плане скорее можно говорить о столкновении нескольких таких фреймов мышления, даже я бы сказал парадигм мышления, потому что у нас одновременно есть советская система мышления, в которой государство нам все обязано, мы просто, ну, мы получаем диплом, и все, и после этого как бы мы должны устроиться и вообще ни о чем не думать. С одной стороны. С другой стороны, есть архаическое мышление, феодальное такое даже, я бы сказал, где есть такие штуки, как, типа, ну, вышестоящий, который всегда прав, где есть карма. Ну, вот, например, Олег не раз сталкивался, ну, у меня такого, к счастью, не было, но у Олега было, когда ему говорили, что, типа, ну, вот, сделай эту работу, потому что это тебе на кар... ну, в карме послужит, то есть кармически будет верно. И вообще, в целом, если так строго посмотреть, вот присмотреться к каким-то кейсам, вот в том числе и тем, о которых Олег говорил по поводу вот, ну, конфликта интересов между, там, условно говоря, правообладателями и посредниками или между неким гуру и некими артистами, то можно увидеть, как мне кажется, вот именно конфликт этих парадигм, потому что люди, как мне кажется, их не то чтобы не разделяют, а они вообще не думают о том, что это разные парадигмы. То есть, сталкиваясь с проблемами, например, которые можно было бы решить в плоскости рыночной, они прибегают к логике, например, ну, условно говоря, дотационной, да, логике там помощи сверху, помощи бедным, там, помощи начинающим и так далее. Сталкиваясь с этим, они вдруг включают логику, которая больше относится к, скорее, ну, к чему-то такому архаически, эзотерически, магическому и так далее. Вот, и мне кажется, что в этом плане было бы, ну, как бы полезно разобраться не нам с тобой, Олег, а вообще всем нам, я имею в виду, всем нам, людям постсоветского пространства, вот в этом цивилизационном разломе, разобраться с тем вообще, какие системы мышления нами управляют и почему мы принимаем те или иные решения, исходя из какой логики, что нами управляет. Но если говорить именно о музыке не как о таком большом бизнесе, ну, то есть понятно, что, например, когда речь идет о каких-то очень крупных артистах, если говорить об украинских, то это там какие-нибудь условные, там, не знаю, не Лорак, там, Тина Кароль, что-нибудь такое, то понятно, что у них все, ну, все нормально в том плане, что есть и юристы, и менеджеры, и какие-нибудь там финансовые даже, может быть, менеджеры, которые там рассказывают, вот здесь мы там выйдем столько-то денег, а здесь засунем столько-то. То есть у них крупное, серьезное планирование, как у какого-нибудь крупного капитала, который просто не может себе позволить, если все будет плохо, то они развалятся просто на глазах и пострадают десятки, сотни, тысячи человек. Но если мы говорим о каких-то более маленьких предприятиях и мероприятиях, то мы можем столкнуться с гораздо более сырым планированием, а может быть даже и вообще полным отсутствием планирования. Когда люди не понимают, там, допустим, что такое плюс. Вот, например, это же, ну, извините, возможно, кто-то из наших слушателей не знает, что такое плюс вдруг. Ну, я такое допускаю. Я недавно столкнулся с академическим музыкантом, который не знал, что такое плюс. Плюсами у нас называют, когда артисту позволяется бесплатно провести на концерт какого-то человека. Ну, артисту, который выступает на концерте, позволяется, вот, например, там, у тебя 10 плюсов. То есть ты можешь бесплатно провести 10 человек. И вот в этом плане тоже я сталкивался, по крайней мере, в Фейсбуке, с тем, что артисты недоумевали, почему все знакомые считают, что если этот артист выступает, ну вот их друг или подруга, то они обязаны бесплатно провести вот прям вот всех-всех-всех. И как будто это
есть... Это, кстати, не только у нас, да, есть в Твиттере регулярно об этом напоминают. Там вообще идет движение за то, чтобы, ну вот, как бы по-другому к этому относиться. Это вообще движение связано с частным бизнесом. Ну, то есть вот если у тебя есть знакомые, да, у которого есть какой-то бизнес, допустим, кофейня, то очень часто этим пользуются, там выпрашивают какие-то скидки или вообще бесплатное посещение. Хотя на самом деле, ведь если это твой друг, то почему бы тебе его не поддержать, да, своими деньгами? И то же самое касается плюсов. То есть если ты, ну, это твои там друзья, если ты действительно хочешь пойти послушать человека, то почему бы, собственно, не заплатить деньги? Ведь гонорар артиста платится за счет вот этих денег, которые ты платишь за билет. Поэтому в целом, конечно, здесь, мне кажется, просто есть некоммуникация, то есть дискоммуникация между аудиторией и артистом. То есть тут нужно налаживать просто эту коммуникацию и говорить о том, что вот этично делать несколько иначе. Там не выпрашивать плюсы, да, а ну, заплатить деньги. Вот можно там попросить только в том случае, если ну, вот совсем плохо, да, с финансами, но очень хочется посетить.
Да, но смотри, вот то, что, о чем ты сейчас говоришь, это может возникнуть в том случае, если артист относится к одной как бы парадигме, условно говоря, а его слушатели к другой. То есть у артиста все классно, да, с бизнес-стратегией, он все понимает, у него все защищено. А его друзья, например, они считают, что музыканты — это вообще какая-то шваль подзаборная, которые должны благодарить, что их вообще слушают. То есть такое, конечно, может встретиться, но мне кажется, гораздо чаще бывает другое. Когда и артист не осознает, что как бы, ну, здесь есть некоторое столкновение разных логик. И в этом плане мне кажется, что можно скорее говорить о том, что поскольку, и, Олег, ты об этом очень часто говоришь, отсылая к Жаку Аттали, поскольку во многом музыка перестает быть таким очень, скажем так, серьезным, узкоспециализированным, узкопрофессиональным и высокотехнологичным делом, а превращается во что-то такое, ну, больше напоминающее хобби, поскольку так происходит, то, соответственно, иногда, я допускаю это, иногда человеку, ну, скажем так, не глубоко внутри сферы, может быть, не совсем понятно, с каким именно артистом, то есть с артистом какой именно стратегии он сталкивается. То есть, например, условно говоря, один человек может спросить, типа, а зачем ты издаешь ноты? Ноты никто не покупает. Другой может спросить, а зачем ты вообще издаешь музыку? Ну, зачем ты пытаешься засунуть музыку на Spotify, если там все равно получают деньги только те, у кого там, ну, условно, там 5, 7, 10 миллионов просмотров. И так далее, и так далее, и так далее. Более того, я столкнулся, у меня был такой случай, довольно травматичный, но я не буду рассказывать, кто эти люди были, но я расскажу саму суть, что меня позвали в одну, скажем так, команду заниматься развитием одной идеи, одной инициативы. И я пришел туда как бы с полной уверенностью, что мы будем говорить именно с точки зрения бизнеса. То есть с точки зрения целевой аудитории, заработка, там какого-то роста. Ну вот я вот туда пришел с такой установкой. И я там столкнулся с довольно известным музыкантом и, в общем, довольно продвинутым, я имею в виду с точки зрения качества музыки, проработки своего стафа и так далее, который не просто в штыки, а он вообще, ему показалось, что я ему объявляю войну. И он мне сказал, что ты тут со своими бизнес-словечками вообще уйди нафиг. Стратегия — это военное слово. Мы тут вообще исключительно за добро, за карму, за я зарабатываю одним, а музыку я делаю как бы ради добра, и мне вообще деньги за это не нужны. То есть в этом плане возможно нам стоит всем, когда я говорю «нам», я в данном случае имею в виду людям, которые либо занимаются непосредственно музыкой, либо пишут о музыке, либо занимаются какой-то организационной работой в области музыки, нам стоит разобраться, а с какими, собственно говоря, людьми мы имеем дело по ту сторону переговорного стола. То есть, что этот человек вообще хочет? Он хочет развлечься, он хочет повысить себе карму, он хочет поиметь опыт. То есть, в этом плане в Украине, я не знаю, как сейчас, я мало общаюсь вот именно с начинающими сейчас украинскими артистами, но, по крайней мере, лет 10-15 назад, и мы с Олегом тут очень хорошо знаем ситуацию, что было вообще такое представление о том, что нормально несколько лет и шачить не просто бесплатно, а чуть ли не вкладывая свои деньги. Существовал даже такой феномен, именно волонтер и печально известный как бы волонтер на Google Fest. Ну, то есть это вот превратилось чуть ли не в какую-то социальную касту. То есть люди, которые как бы тратят все свое время, все свои вообще силы на то, чтобы делать фестивали, проекты, иногда даже туринги. Ну, то есть это даже иногда речь шла не о том, что, ну, окей, ладно, в своем городе, там, допустим, пошел там, за 100 гривен снял. Ну, это одно дело. Нет, люди инвестировали свои деньги в то, чтобы поехать куда-то, в то, чтобы, ну, там, не знаю, купить оборудование и так далее. И в этом плане, конечно, вспоминается знаменитая шутка, что музыкант — это человек, который едет на фестиваль, где он получит $500 с аппаратурой, которая стоит $50,000. Ну, вот эта знаменитая шутка тут внезапно начинает приобретать какое-то особое звучание. И мне кажется, что помимо вот того, что я назвал в начале подкаста по поводу столкновения разных логик, то есть бизнес-логики, советской логики, кармической, эзотерической логики, еще все-таки большую роль играет то, что музыканты из узкоспециализированной касты, то есть, например, условно, филармонический музыкант — это вот такая каста, джазовый музыкант — такая, там эстрадный — такая, и все понятно, да, то есть понятно лайфстайл этого человека, понятно, где он получил образование, понятно, сколько денег он зарабатывает, понятно, даже лестница, даже иерархия понятна, вот как двигаться. Все это немного запуталось, спуталось. И сейчас часто можно столкнуться с тем, что мы, имея дело с человеком, либо слушая его музыку, либо разговаривая с ним по делу, либо даже ну, просто общаясь с ним неформально, мы можем даже не понимать или, скорее, неадекватно понимать, а, собственно, как он себе представляет свою музыкальную стратегию, как он себе представляет свое пребывание в этом мире. И часто, например, в этом плане могут быть очень неприятные моменты, когда, например, тебе говорят, вот сделай ремикс на наш трек. Вот меня, в частности, предложил один, опять же, довольно известный и успешный музыкант, на что я сказал, что ну окей, но это все-таки инвестиция моего времени, типа, есть ли у вас бюджет? На что человек сказал, я первый раз сталкивался с тем, что на ремикс просят бюджет. Тоже, получается, вот столкновение логик. То есть я понимаю, если бы я был там каким-то, ну, начинающим диджеем, то, конечно, для меня сделать ремикс на какой-то модный, ну не модный, а, скажем так, интересный трек, было бы, ну, интересным творческим вызовом. Но, как бы, для меня лично сделать ремикс на какой-то трек, который, ну, не скажем так, не сильно мне, может быть, близок эстетически, не, ну, никакого смысла, кроме как, ну, финансового, в этом нет. Вот, собственно, такие вот у меня соображения, Олег, а ты что думаешь вот обо всех?
Ну, да, ты вот говорил о том, что нужно понимать, чего другой человек хочет. Это, конечно, безусловно, очень важно, но в реальности в большинстве ситуаций невозможно такой ресерч провести, и даже невозможно об этом хорошо-то как бы вот поговорить, да, перед тем, как, собственно, обсуждать само дело. То есть у меня была масса таких встреч, где у меня не было возможности детально разузнать заранее, что как бы человеку действительно нужно, да, и в результате хочешь не хочешь, а возникают вот подобные конфликты. И такие конфликты как раз, мне кажется, регулируются и минимизируется с помощью некоторой общепринятой практики вот деловой этики, да, то есть если у вас есть представление о том, как себя нужно вести, что как бы дозволено, что не дозволено, какое-то общее, которое бы работало во всех там логиках, во всех там, мироощущениях, да, и музыкальных практиках. Вот. Потому как, например, на Западе я столкнулся с тем, что оно там присутствует. То есть вот как бы... Вот, например, та же история с ремиксом, да? Не было такого, чтобы мне предлагали ремикс писать бесплатно. Если были какие-то случаи, чтобы... На Западе, имею в виду. Потому что в Украине, конечно же, ну, было неоднократно. То есть обычно люди, если... Они хотят что-то бесплатно сделать, они говорят, ну, во-первых, они извиняются, что у них там нет бюджета и так далее. Они объясняют, почему, как бы, оказывается, ну, вот они оказались в такой ситуации, почему им нужен, типа, ремикс от меня. И, как бы, очень там вежливо мы, как бы, стараемся найти общий язык. Но вообще, в целом, как правило, считается, ну, нормальным как раз предложить что-то артисту за. Это вот, ну, такое... как бы, да, существует правило, даже для начинающих артистов. То есть там будет просто сумма меньше, но это хотя бы какая-то компенсация. То есть сама идея, что неэтично предлагать человеку бесплатно делать работу, да, она есть. И это очень часто, ну, даже высмеивается, да, там, в социальных сетях, там, ну, в том же Твиттере, например, да, то есть подобные ситуации, они очень часто обсуждаются публично и высмеиваются, и там есть даже куча мемов по этому поводу. Да, у нас такого, например, нет. То есть у нас, в принципе, в Украине совершенно нормально предложить кому-то сделать работу бесплатно, вне зависимости от его или ее опыта. Да? То есть человек может писать один месяц музыку, может 20 лет писать музыку, и это будет типа нормально предложить бесплатно, потому что, ну вот, у нас там какая-то очень крутая идея или... Ну, там это же будет там какой-то релиз или что-то в этом духе.
Мне кажется, что одной из причин той ситуации, которую ты описываешь, именно разница, да, ситуация между Украиной и Западом, является, конечно же, просто бедность нашей страны, просто что у людей мало денег. Но есть еще одна причина. Мне кажется, это, ее можно было бы условно назвать неврозом востребованности. Дело в том, что у очень многих людей, у которых нет какой-то вот конкретной такой сильной опоры на какой-то конкретный скилл, ну, например, там у звукорежиссера опора там одна, да, там у аранжировщика другая, там и так далее. Но вот представить себе некого мультидисциплинарного или, по крайней мере, артиста, который работает в разных направлениях, у которого, допустим, вот нет четкого понимания, что вот я буду зарабатывать только этим. И у него возникает определенный невроз востребованности. То есть он думает, окей, а как сделать так, чтобы я был нужен? То есть что для этого мне нужно, как себя вести? То есть там бесплатно для кого-то что-то делать, кому-то предлагаться. Кстати, вот ты, да, упоминал про то, что на Западе, не то, что неприлично, скажем так, не совсем корректно, да, предлагать кому-то бесплатно работать. Но вот мне почему-то вспоминается случай, когда какая-то, ну, скажем так, довольно молодая, но вместе с тем уже мастеровитая какая-то хореографическая команда столкнулась с тем, что ей очень известная артистка, именно Мадонна, предложила у нее на концерте, ну, или точнее, в туре, поработать бесплатно, чтобы они просто приобрели себе имя. То есть Мадонна посчитала, ну, не Мадонна, конечно, да, ее менеджер, посчитал, что это будет взаимовыгодный обмен. Мадонна получит хорошие танцы, а они получат офигенное резюме. То есть будет, у них там в Инстаграме или где в ТикТоке, неважно, будет написано, работали у Мадонны. И все сразу такое, пак, интересно, да? Вот, но они посчитали это неприличным. То есть я к тому веду, что даже в суперразвитом и вроде бы как обеспеченном деньгами рынке...
Нет, может... Леша, да, такие предложения будут, конечно, они там есть. Просто проблема в том, что отношение к таким предложениям негативное. То есть в сообществе музыкантов, да, и, ну, я подозреваю, что междисциплинарных художников тоже, отношение в целом негативное. И, в принципе, люди, которые предлагают такое, они знают, что они, ну, нарушают некоторые этические нормы. То есть понятно, что все равно будут люди, которые будут эти нормы нарушать, но, по крайней мере, они есть, и они являются, ну, некоторым таким, ну, статусом quo, да, то есть что вот, как бы, у нас есть такое состояние дел текущее, что мы сейчас считаем, что предлагать работать бесплатно – это не ок, нужно хотя бы что-то предложить в качестве компенсации. То есть вот такие примеры, как ты говоришь, они как раз очень часто высмеиваются там в Твиттере в том же, и, ну, против них тоже ведут кампании музыкальные профсоюзы, например. Кстати, тоже вот это одни из организаций, которые пытаются как-то, ну, повысить уровень деловой этики в музыке тоже. Но я просто слежу за деятельностью британского музыкального профсоюза. Он очень прогрессивный, там очень полезно и много информации. Ну, потому что далеко не каждый, понятно, профсоюз музыкальный полезен. В Украине, например, я ничего вообще, к сожалению, про это не знаю.
Да, я продолжу свой тезис про невроз востребованности, что у человека возникает ощущение, что рынок переполнен, и, в общем-то, я думаю, что он был бы прав, наверное, в этом предположении, что как бы фишки у него какой-то вот конкретной нет, с помощью которой... То есть и фишки нет, с одной стороны, а с другой стороны нету и каких-то очень сильных скиллов, да, то, что называется как же, hard skills, да? Ну да, то есть твердые скиллы какие-то. Вот, и он начинает, ну, скажем так, несколько такой легкомысленный путь, я бы так сказал. То есть соглашаться на все, что только можно. И более того, мне даже возникает ощущение, что это своего рода такой возрастной, что ли, возрастная особенность, характерная я сейчас говорю не о биологическом возрасте, а о социальном возрасте. То есть характерно для человека, который уже вроде как не, ну, не полностью обеспечивается родителями, но еще сам не полностью не обеспечивает свою жизнь. Вот как будто вот этот гэп, который между, там, условно говоря, не знаю, 15 и там, 35, ну, в зависимости от, вот этот гэп очень часто, именно в этот гэп очень часто попадают люди, которые видят, что как бы вроде как хватает артистов, да, и у него или у нее нет какой-то уникальной идеи или каких-то невероятных способностей в каком-то деле, который явно вот должен его или ее продвинуть. Вот. И тогда вот возникает вот этот вот момент, когда как бы вроде как без музыки уже нельзя, ну, не только без музыки, понятно, мы сейчас говорим не только о музыке, но мы музыканты, нам легче говорить о музыке. Вот. И возникает вот этот вот волонтерство. Олег, у тебя был период вот этого волонтерства, ну, в твоей карьере, был период, когда ты делал только, ну вот, ради опыта и удовольствия?
Ну, на заказ я не помню, чтобы я что-то такое делал. Я делал много материала, который я выпускал вот просто на каких-то нет-лейблах, я понимал, что это ничего толком не принесет, кроме, ну, знания того, что я его где-то выпустил, да. И я также ошибся с выпуском первого альбома тоже на, ну, такой-то уже не нет-лейбл, а серьезный был лейбл на CD-диске. Вот, но вот именно на заказ, да, такого, наверное, периода не было, но это связано еще было с тем, что в Украине, собственно, я-то и не работал. То есть у меня первый крупный заказ был на Западе. И, ну, соответственно, я уже как-то вот привык к немножко другой системе отношений, и в результате, наверное, это сказывается на том, что у меня в Украине, собственно, и до сих пор почти нет заказов, потому что мне очень часто у меня... Ну, я не понимаю вот эти вот нормы местные по поводу... Ну, то, что мы и обсуждали, да, предлагать бесплатно или какие-то очень странные бартеры, ну, вот какие-то такие вещи.
Да, еще вот я в начале подкаста говорил о...
Да, прости, выступления. Я забыл. Выступления, это ведь вот это по сути. То есть был период, когда я очень много бесплатно выступал, и это было связано с тем, что просто никто в то время, кроме одной организационной группы, не организовывал ambient концерты и концерты экспериментальной электронной музыки в Киеве. Ну, на самом деле, еще были люди, но это уже были такие, типа, очень известные, высокие ребята, а были как бы такие вот группы, вот эта оргруппа, которая организовывала для начинающих музыкантов и там для музыкантов среднего уровня, они были, наверное, идеальным вариантом. Но тогда просто такая вообще была экономическая ситуация, что я думаю, что даже сама эта оргруппа, промо-группа, она вообще толком ничего не зарабатывала на этих концертах. Вот. Но мы, кстати, в нем с тобой тоже участвовали.
Да, и мне пришло... Ну вот, как раз я продолжу эту тему. В подобной, не такой же, но подобной ситуации у меня был конфликт с одним музыкальным менеджером. Конфликт казался вот чего. Значит, я достаточно, ну, долго участвовал в проекте, в котором я делал определенный кусок работы и получал за это определенный кусок денег. Ну, не только денег, на самом деле, понятно, что там же есть еще условия касательно там проживания, питания, там просто комфортности, да, пребывания в пространстве, это все. Вот. И после одного из проектов я, ну, предложил этому музыкальному менеджеру поговорить, и мы, ну, довольно-таки откровенно поговорили, где я сказал, что вот, ну, ниже вот этих стандартов, я сказал и по цифрам, и по там, по всему, я как бы опускаться уже не могу. На что он сказал: ну, окей, все понятно, ты, в общем, ты переметнулся на сторону денег, как бы ты уже, ты для музыки потерян, вот, как бы ты делаешь все ради денег. Причем надо заметить, что к этому моменту мы с этим музыкальным менеджером сотрудничали уже много лет и сделали много проектов, то есть это как бы, это было, ну, довольно, я бы сказал так, неожиданным поворотом. И мне сейчас пришло в голову, вот ты описываешь вот эту ситуацию, когда на рынке очень мало организаторов и мало кто, в принципе, готов платить за, ну, за то, что ты тогда делал, да, вот этот вот ambient. И мне пришло в голову, что, возможно, тут есть еще одна такая штука, которая связана с мессианством. Мы об этом сегодня еще не говорили, даже не упоминали, не заикались. Но это тоже очень важная штука, что, возможно, для многих людей, которые занимаются нишевой музыкой, понятно, что, например, там, скажем, было бы глупо заниматься мессианством в поп-музыке, да, тут же все более-менее понятно. Или, вот, или там, не знаю, ну, хотя в хип-хопе можно, если в каком-то нишевом, ну, окей. Вот, а вот, например, в экспериментальной музыке, либо в современной академической, либо в какой-то экспериментальной электронной музыке, либо вот в, ну, ambient, не знаю, как это назвать, это все-таки не эксперимент, ну, окей, не важно. Может быть такое ощущение, что вы делаете дело, которым больше никто не занимается, и вот если вот вы перестанете делать, оно пропадет, все, все вот погибнет. Самое смешное, что часто так, так оно и есть. То есть, действительно, вот после того, как я... Ну, вот был этот мой знаменитый разговор с этим музыкальным менеджером, у меня прекратились отношения с тем коллективом, и, собственно говоря, с тех пор этот коллектив, ну, практически перестал существовать. То есть, действительно, часто бывает так, что ваши, казалось бы, бесполезные... Ну, нет, давай без оценок. Просто ваши усилия, которые практически не окупаются и часто сопровождаются какими-то деловыми человеческими унижениями, они действительно поддерживают на плаву какую-то сферу, культурную там, арт-сферу в этой стране или там, не знаю, в этом городе, в этом регионе. Вот. Но тут всегда возникает вопрос, а надо ли это оно вам? Потому что, на самом деле, я знаю очень многих людей, я не знаю, Олег, ты можешь про свою сферу отдельно рассказать, но вот я про свою сферу скажу. Очень много людей, которые тоже начинали такими вот горячими, горящими глазами, да, мы, значит, сейчас как Данка, да, вот сейчас я вырву свое сердце, и, значит, вот. Но потом, да, ну, кто быстро, кто медленно, но приходили к тому, что как бы они уже, ну, на все подряд не соглашались, занимали либо свою скромную нишу и в ней, как бы, ну, довольно комфортно себя чувствовали, либо просто уходили либо в рынок, либо уезжали из страны и так далее. То есть, я имею в виду, условно говоря, они не выдерживали вот эта гонка, да, за идеей, за мессианство, если кто не знает, это слово мессия, а не от слова мессиан. То есть, как бы, когда ты это некий, да, пророк, который несешь свет истины в темном царстве, да, как Иисус Христос, который, ну, как считается, он этими всеми штуками не зарабатывал, а он преследовал идею, за что, собственно, его распяли. Ну вот многие, как мне кажется, в музыкальной сфере, да и не только в музыкальной, вот чувствуют себя такими пророками, которые вот там отдают последнюю рубашку и все такое. Вот, Олег, а в твоей сфере вот такое бывает?
Ну да, ну не таких масштабов, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, но как бы в моей сфере просто из-за того, что сами эти, ну как бы ниши, да, они потенциально, наверное, не могут стать типа более масштабными и выйти на какой-то более крупный уровень, наверное, такого не было. Но как бы, в принципе, у всех организаторов, которые вот занимались чем-то в одни буквально, или там, может быть, в конкуренции с еще там, с одной или с двумя промо-группами, то у всех у них как бы вырабатывалось вот это вот, ну, странное такое свойство, да, мессианство в той или иной мере. Но мне кажется, я как бы могу их понять, потому что действительно, когда ты делаешь что-то, и никто толком не делает, и ты это делаешь, и тебе это почти ничего не приносит в плане там, денег, например, да, и ты тратишь огромное количество усилий, то, ну, это какой-то такой просто, может быть, как механизм компенсации, чтобы не сойти с ума буквально, да, а держать как-то голову в порядке. Это да. Ну, да, мне кажется, что тоже вот ты говоришь по поводу того, что тяжело долгое время это делать. Конечно же, ты просто со временем выгоришь, если это не будет приносить какие-то ощутимые результаты, да, то есть если этот проект не будет масштабироваться, или если этот проект не начнет приносить деньги, потому что на идее можно там проехать только определенное количество времени, и, ну, дальше просто тебя не хватит. Хотя, возможно, есть люди с определенным складом характера, которые способны, ну, скажем так, не гореть, да, а так поддерживать маленький, да, такой огонек, вот, который горит зато очень долго, и они как бы могут какие-то нишевые маленькие камерные мероприятия регулярно делать, и вот, ну, может быть, это какой-то такой более здоровый способ это все делать, но я не знаю, принесет ли он под такие же результаты, да, как и такие, ну, мощные типа удары в короткий промежуток времени. Черт его знает.
Еще мне пришло в голову еще один фактор, который может способствовать вот этой вот растерянности в области деловой этики и вообще каких-то, да, межличностных отношений в арт-сфере. Это фактор информационной истерики. Дело в том, что сейчас как бы сама коммуникация информационная устроена таким образом, что на нас постоянно обрушиваются какие-то новые большие тренды. То есть либо эти тренды касаются вступления в силу новых технологий. Вот, например, недавно у меня буквально, я бы сказал так, я потонул в вопросах, почему меня нет в Клабхаусе. Вот, сейчас уже как-то эти вопросы схлынули, да, как бы очень быстро как-то сошло. Вот, но я говорю, я в них потонул. И вот мне кажется, что очень часто артисты или художники, ну, как бы люди, которые занимаются вот чем-то таким, они как будто бы не могут подняться над... И я, опять же, я их понимаю, потому что у меня у самого было часто много таких травм. Так вот, подняться над вот этой вот информационной истерией, и они пытаются соответствовать всем трендам, которые только можно. Появился, условно говоря, тренд на то, чтобы делать там, ну, все как бы, как полагается, то есть в агрегаторах для распространения музыки, там, с правильными обложками, все туда ринулись. Появился тренд делать какие-то коллаборации, все сразу... Можно с тобой сделать фит? Давай, я хочу с кем-то сделать фит, ну, понятно. Вот. Появился тренд на то, чтобы там, не знаю, делать с экологической тематикой или еще с какой-то там правозащитной тематикой. Сразу все туда ринулись. И это, мне кажется, это связано не с возрастом, а именно со способом коммуникации информационной. То есть так сейчас устроена информационная коммуникация. В этом плане, пожалуй, что по результатам вот уже как март 2021 год, можно сказать о том, что, пожалуй, стоит быть немного более с этим осторожным. То есть если вот пытаться реагировать вот буквально на каждый писк, который раздается из интернета, вот, то можно, да, можно тоже невроз, но в данном случае уже не невроз востребованности, а скорее невроз актуальности, да, типа, почему я недостаточно соответствую там духу времени, вот это все, вот. И, конечно же, это тоже создает дополнительные проблемы для бизнеса, потому что как бы от бизнеса же всегда требования, да, чтобы он был суперсовременным. То есть, когда, например, условно говоря, ну, я так сейчас немножко ударюсь в фэнтези. То есть, если представить себе некая пиццерия, которая там, допустим, в середине нулевых, да, 2000-х, я имею в виду, и, например, она делает черную пиццу. Ну, представим себе, да? Но вот, например, да, уже в 2020 году они не могут продавать черную пиццу, потому что им скажут, ах, черная, это вы имеете в виду. Вот. Они не могли в середине нулевых предугадать, как наше слово отзывается. Вот. И, соответственно, в этом плане вот знаменитый случай с Джеймсом Ганном, прекрасным режиссером «Стражей Галактики», который когда-то давным-давно написал шутки, которые тогда казались смешными и никого не оскорбляющими, а потом оказались в достаточной мере оскорбляющими, чтобы его уволили, но потом за него вступились и его вернули. То есть вот этот вот как бы круговорот вот этой вот качелей, да, качелей общественного мнения и различных этических каких-то давлений, да, вот с этой стороны действует этика относительно комьюнити, с этой стороны действует какая-то еще этика. Вот. Это невозможно в полной мере предугадать. Поэтому в этом плане, пожалуй, что стоит быть терпеливым.
За этим и не просто следить, честно говоря. Да, особенно человеку, который там вырос в 80-х, 90-х, то просто есть шанс не успевать, да, за этим всем. То есть человек может просто не соответствовать этим этическим нормам не потому, что он не хочет, а потому, что он просто не в курсе этих изменений.
Банально. Да, да, и в этом плане, кстати говоря, вполне возможно, что многие кейсы, которые мы сегодня с Олегом обсуждали, либо которые мы от других людей знаем, либо которые мы рассказывали о своем опыте, то они тоже во многом исходили именно из положения, что человек, который с точки зрения комьюнити нарушил некие правила, он даже не думал о том, что эти правила есть или что их следует соблюдать.
Да. Да, ну вот как минимум там те два кейса, которые я упоминал, там про владельца лейбла и про такого гуру-артиста, то, судя по всему, это именно так и работало. То есть человек, если верить, да, тому, что они написали, то они просто не были в курсе вообще этих этических норм.
В этом плане, друзья, положение довольно сложное. То есть, с одной стороны, не хочется участвовать в массовой информационной истерии, а с другой стороны, не хочется, чтобы тебя обвинили в том, что ты Гитлер. Поэтому надо быть осторожным. То есть, за всем следить, но ничему не поддаваться. Друзья, будьте...
Это прекрасный совет от Алексея Шмурака.
Да, жизненный совет от Алексея Шмурака. Хорошо. Сегодня у нас есть музыкальный пример. Это песня артистки Одарка. Трек называется «Гербарий». Давайте немножко послушаем. Thank you. Друзья, если вдруг кто, значит, слушает и при этом не является нашим патроном, обязательно найдите этот клип в YouTube. Ну, собственно, несложно. О Дарк, Гарбарий, посмотрите, потому что очень вкусный клип, очень вкусный.
Да, собственно, трека без клипа, и, по-моему, нет. То есть он существует только вот в форме клипа, насколько я знаю.
Да, но все-таки мы попробуем обсудить это как музыку. Значит, во-первых, я сразу могу сказать, что мне показалось, что это очень удачный микс различных трендов, которые касаются репрезентации украинской идентичности в музыке. И сразу просто как бы выдам такой тезис, что мне кажется, что здесь есть хорошее сочетание с одной стороны архаики, то есть что-то такое фольклорно, такое, ну, не массовое, как сказать, коллективное, с одной стороны. С другой стороны, есть что-то от кибера за счет ну, синтезаторного... Я правильно понимаю, что это синтезаторы какие-то, да? Вот там,
да, там на заднем плане синтезатора. И там и клавиши, и синтезатор.
И с третьей стороны, да, у нас есть и третья сторона на этот раз, вот, есть довольно вкусное наличие вполне классической логики. То есть там, ну, если проанализировать гармонию, то это гармония не характерно ни для фольклора, ни для, ну, вот такого вот как бы киберэлектроники. Это больше гармония, которая характерна для классической музыки, для эстрады, для барокко. Ну, вот понятно, короче, вот вся эта, да, вся эта тенденция. Вот, кроме того, меня удивило, правда удивило, я не знаю, почему так, может быть, ты знаешь, почему такое решение по вокалу, потому что мне показалось, что вокал намеренно вытеснен в такое пространство, в котором он очень хорошо опознается тембрально, но неразличим речево. Что ты об этом думаешь?
Вот это очень странно. Это единственная, наверное, странность, которая, да, тоже меня удивила в этом треке. Я до этого включал в плейлист украинской музыки другой трек Даши, который назывался «В потоке». И там тоже подобная работа с вокалом. При том, что у нее, ну, очень хороший вокал, там хорошо поставлен голос, и она сама заканчивала музыкальную школу, то есть у нее есть музыкальное образование. Она почему-то решает размывать очень сильно вокал, как бы его уводить на какой-то задний план и понижать, снижать читаемость текста. Возможно, это связано с тем, что для Даши, мне кажется, важно состояние больше, чем текст, да? И таким образом, как бы она чуть больше погружает глубже в состояние. Но я не уверен. Возможно, на самом деле это, ну, может быть, не самый удачный технический ход просто при сведении. Потому что я, как бы открою секрет, я слушал предыдущую версию этого трека, и там вокал не был размыт вообще. То есть вокал был чистый, но там немножко ревера было. И он воспринимался несколько иначе. Но я не могу сказать, что предыдущая версия мне больше нравится. Думаю, что все-таки мне эта версия больше понравилась. Помимо того, что ты уже упомянул, мне, например, дико просто понравилось это странное сочетание. Это, по-моему, бонги звучат, перкуссия, да?
Да.
Это ж, да. И клавиши, ну, фортепиано, при этом еще и как бы тоже размытые пэдами, которые синтезированы. То есть это и такой как бы эмбиентный синтезаторный звук, который совмещается при этом с вполне типа классической гармонии на фортепиано и бонго-ритмами, которые обычно вообще в, как бы в такой музыке, ну, либо не употребляются, либо используются как-то, ну, иронично, что ли.
Ну, получается, хотя что здесь это влияние аж чего-то либо латинского, либо джазового?
Да, да. Ну, вот это, по-моему, афрокарибское что-то. Ну, я не... ну, да, и потом уже латиноамериканское. Вот. Но просто это реально звучит сначала очень странно, но потом ты понимаешь, как бы в чем этот грув, в чем эта идея заключается, и это в результате очень хорошо работает, безусловно. Но при этом всем все эти элементы, они кажутся, что они из разных совершенно пространств, даже не пространств, а логик. Но они все вместе работают на погружение вот в некоторое состояние удивительным образом. Потому что обычно в таких как бы ambient работах, ну, понятно, я как бы так широкий такой мазок делаю, да, это не ambient все-таки, но есть вот это погружение, которое свойственно ambient, то обычно в ambient работах используются очень схожие пласты, да, то есть даже если работа с состоит из разных пластов, то эти пласты очень напоминают друг друга. У них там одна и та же логика, по сути. То здесь все иначе, но при этом работает.
Да, еще, конечно, не можем не отметить хореографию. Это, наверное, первый... Ну, правда, это редко такое видишь, когда в работе, ну, скажем так, не топ, да, по деньгам, там, по известности артиста, ты видишь, правда, умную, и я бы даже сказал, андеграундную хореографию. Ну, там прям чувствуется, что вот человек поработал. Причем там это еще совмещается все с довольно интересным движением камеры. То есть такое ощущение, как будто ты летишь и поворачиваешься. То есть это, я, честно говоря, я последний раз такое видел, именно вот ощущение от камеры, последний раз видел в работе Гаспара Ноэ «Клаймакс». Вот. Но здесь, конечно, совершенно другая эстетика. Здесь эстетика больше... Ну вот все, что я говорил в начале, когда я говорил про совмещение вот архаики, кибер и так далее, вот здесь это, я так понимаю, что они попытались и в клипе тоже. То есть там есть, с одной стороны, вот, ну, там природа, вот все как, ну, все как, с чем полагается ассоциировать Украину, вот именно архаичную, но в то же время есть и вот такие вот нарочито безличные, да, безличностные какие-то пространства, связанные с, ну, здания, там что-то такое вот.
Ну да, но это же модернизм все равно. Модернизм. То есть это внутри здания, но это, да, все-таки постсоветская, то есть там явно постсоветская атмосфера. Даже вот там, где она в поле стоит в клипе, там вот эти вот пшеница, да, колоски или что-то там такое, ну, типично украинское. Но сзади, на фоне, на горизонте, мы видим типичную постсоветскую застройку.
То есть нету попытки притвориться, что эта музыка про прошлое, это музыка однозначно про настоящее, но поскольку там идеологически для артистки важно, ну, это как бы это во многом идеологическая работа, в которой речь идет о гендере, о насилии и так далее, и получается так, что для нее важно подчеркнуть, что то, что есть сейчас, это во многом родилось из наслоения того, что было раньше. Ну, понятно, как бы как некое, как мы одновременно существуем как бы в архаике, там, в модерне, в постмодерне и так далее. Вот, то есть это такая, я бы сказал, довольно острое политическое высказывание, при этом хорошая музыка, которую можно слушать для удовольствия. Ну, в общем, приятный микс в этом плане. Мы просто поделюсь небольшим такой внутриковой информацией, что перед тем, как мы решали, какую музыку мы сегодня смотрим, мы пересмотрели, ну, обсуждали еще два трека, один из которых был чисто политический, с совершенно неинтересной музыкой, а другой был с достаточно стандартной музыкой и, ну, каким-то там какой-то политической актуальностью.
Хайповый.
И вот в этом, да, хайпов. То есть оба было хайповых, но хайповых не из-за музыки. А вот здесь нам понравилось, что, как бы, да, политика есть, но эта политика, она, как бы, скажем так, находится в скромном паритете с действительно именно музыкальными артистическими решениями. Ну, понятно, что мы, если бы мы больше понимали про видео и про хореографию, об этом тоже можно было бы поговорить, но это не наша специализация, так что, друзья, призываю посмотреть клип и, может быть, что-то
почувствовать. Да, у нас ссылка будет в комментариях к этому подкасту.
Хорошо, благодарим наших новых патронов, Игоря, Романа, Полину и Михаила. И на сей раз, по традиции, вот которая уже длится, не знаю, сколько месяцев, я не буду говорить, что в следующий раз мы обязательно выпустим влог. И, как правило, вот когда я говорю, что мы не выпустим, вот тогда-то мы и выпускаем. То есть, вот, как знаете, как с чайником. Не нужно его ожидать.
Вы знаете, что он почти готов. Да,
что он обязательно закипит. Хорошо. Спасибо, и услышимся. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях.
А еще лучше, станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме.
Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.